Мы долго говорили на тему церкви, основания и жизнь церкви. Что является в основании церкви? Из чего состоит жизнь церкви? Разные аспекты мы говорили. И один из аспектов жизни церкви – это служение церкви этому миру. У меня было как бы три проповеди, но так не получилось, чтобы вот воскресенье за воскресеньем сказать их вместе. И сегодня я хотел бы как бы еще раз обратиться именно к этой теме служения церкви для этого мира. Одна из проповедей была там на сайте, ее можно найти под названием «Церковь в городе». И мы говорили, читали историю переселения Божьего народа в Вавилон. С одной стороны, это было наказание за идолопоклонство, но после того, когда Божий народ покаялся, признал свое идолопоклонство, Бог сразу не вернул народ назад, а оставил в Вавилоне на 70 лет, 70 лет пленения. И это было миссионерское переселение, потому что Бог, Божий народ, царство Бога поместил посреди царства тьмы, для того, чтобы Божий народ в Вавилоне делился этим светом. Это было миссионерское переселение. Мы говорили еще на другую тему, что апостола Павла так побуждало проповедовать Евангелие, так ревностно, так дерзновенно, рискуя жизнью. И мы говорили о том, что Павел осознавал последствия, что ждет неверующего человека. Он это реально осознавал. Он понимал, что такое святость Бога, что такое гнев Бога. Он знал, что ждет неверующего человека после смерти. И это осознание, оно давало ему вот такую, знаете, спешность в Евангелии. Что эта весть, она очень важная, она спешная. Ее нужно нести людям. Второе, то, что он понимал, что Евангелие – это драгоценность. Это единственный, можно так сказать, канат из вот этого болота греха и отчаяния, в котором оказался человек из своих грехов. Больше нету другого средства спасти человека из этой бездны, как Евангелие. И он понимал драгоценность Евангелия. И третье, мы говорили, он искренне любил людей. А человек, который искренне любит людей, он желает им высшего блага. А высшее благо – это спасение. И поэтому это все мотивировало Павла проповедовать Евангелие. И сегодня мне хотелось бы продолжить на эту тему и поговорить о том, а как церковь сегодня может доносить Евангелие, проповедовать Евангелие этому миру. Посмотрите несколько вот стихов из Библии. Я обратил внимание, когда дело касается благовестия или распространения Евангелия, всегда в Библии приводится такой образ открытой или закрытой двери. Около 5 или 6 стихов я нашел в Библии, когда распространяли Евангелие апостолы. И всегда говорится как об открытой двери, что Бог открывает дверь. Посмотрите, Павел просит молиться, когда был в узах, он просит молиться церковь о чем? Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз, то есть открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах. Он просит, чтобы Бог открыл ему дверь. Дальше интересно в Деяниях тоже такой пример. «Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он открыл дверь веры язычникам». И другие места будете читать, везде вот этот образ. Например, Павел говорит: «Я пришел в Троаду, и там была открыта дверь для благовестия». Образ такой открытой и закрытой двери. Что такое открытая дверь для благовестия? И это благоприятные возможности, которое открывает Бог для того, чтобы распространять Евангелие. Благоприятные возможности, открытая дверь. Я вот принял христианскую веру в 90-х годах, в 93-м году. И вспоминая эти годы, мне так кажется, что в 90-е годы это было такое время в Белоруссии открытых дверей. Очень много было благоприятных возможностей. Я помню, например, наша церковь. Беспрепятственно мы снимали помещение прямо в центре Минска, вот библиотека Пушкина. Долгое время у нас там проходили богослужения. Очень активно действовала вот молодежная организация ССХ. Они организовывали беспрепятственно в университетах кружки по изучению Библии. У нас, помню, была выездная христианская библиотека, когда прямо в центре города продавали христианские книги, никто не препятствовал. Я помню, как, будучи студентом библейского колледжа, нам даже звонили в библейский колледж, из некоторых таких молодежных там, организаций, даже очень многих из студенческих общежитий. И говорили, придите, мы вам дадим там и комнату, все, что хотите. Ну, как-то повлияйте на то, что происходит в этих студенческих общежитиях. И помню, мы, будучи студентами библейского колледжа, очень много где ходили в студенческих общежитиях. Нам открывали двери, давали актовый зал и комнаты. Только проводите изучение Библии, только общайтесь. Очень много было возможностей. Вспоминаю 2000 год, когда, помню, в 2000 году официально объявили о возможности показывать фильм «Иисус». Может, кто-то знает, такой был известный фильм. И я его показывал, помню, в Минске, наверное, в 3 или 4 кинотеатрах. Мы вот, будучи студентами библейского колледжа, показывали фильм «Иисус». Полные залы были. Вот наши кинотеатры, полные залы. Очень много в эти годы приезжало иностранных миссионеров. И вы знаете, можно было снять любое, фактически, помещение в городе Минске. Даже стадион «Динамо», когда разрешалось. То есть это такое было время, знаете, я думаю, когда церкви даже не надо было думать, вот какими методами привлекать людей, а просто столько возможностей, настолько широко открытая дверь, просто иди и благовествуй. Но Библия говорит, что ведь не всегда будут открытые двери для благовестия или так широко открытые двери, как нам бы хотелось. И, например, апостол Павел, когда писал Тимофею, он говорил: «Будут времена тяжкие». И в чем была суть этих тяжких времен? Он говорит, люди будут более самолюбивы, нежели боголюбивы. И будут избирать людей, которые бы льстили их слуху. Посмотрите, и это говорит об ожесточении сердец людей, когда люди не принимают Евангелие, когда они отвергают Бога. Почему? Потому что они более самолюбимы, чем боголюбивы. И им нужно другое Евангелие, которое бы им понравилось, а такое Евангелие, которое предлагает Павел, им не нравится. И поэтому тяжкие времена – это будут время, когда, может быть, люди отвергают Евангелие, когда очень сильно настроены против Евангелия. И мы знаем многие страны, где так происходит, мусульманские страны, где христиан убивают, где люди очень гневно относятся к благой вести. Мы знаем, что не всегда широко будут открыты двери, когда двери могут закрываться, когда не так много возможностей. И что же делать тогда? Что Павел советовал Тимофею? Ну, Тимофей, жди, когда опять широко откроются двери. И дальше он говорил: «А ты проповедуй слово, совершай дело благовестника». Нам дана ответственность в любые времена, когда люди открыты для Евангелия или когда закрыты, когда двери широко открыты или как двери закрываются, нам дана ответственность проповедовать Евангелие, возвещать это слово. Но сегодня, мне кажется, вот такое время, которое отличается от 90-х годов, от 2000-х годов. И вы знаете, сегодня очень многие церкви задумываются, а как, вот какими методами сегодня использовать благовестие, в Евангелие. Вы знаете, еще вот как бы в Минске, а вот где-то вот чуть-чуть в поселках, в сельской местности, очень много церквей есть, где, знаете, годами, там по 2-3 года в церкви ни одного крещения нету. И люди озабочены и думают, как, может быть, какие-то нужно эффективные методы сегодня придумать. И сегодня это, знаете, даже тема очень вызывает споры. Вопрос, какие методы сегодня может использовать церковь, например, там, для проповеди Евангелия. Очень ожесточенные споры, разные позиции занимают верующие. Например, одни считают, что главное – это цель, это спасение грешников. А какие методы? Ну, это не так важно. Главное, чтобы они приносили результат, чтобы они работали, потому что ведь главная цель – это спасать грешников. Какими способами мы это делаем? Это не так важно. Главное, чтобы они спасались. Другие занимают противоположную позицию. И знаете, говорят сегодня, что важно не только цель, но и методы. И то, и другое должно быть угодно Богу. Нельзя ради великой цели спасать грешников там, мирскими методами или говорить, что все средства хороши. Нет. Для Бога важно и то, что мы делаем и как мы это делаем. И я не знаю, вот, что вы думаете на эту тему, какая ваша позиция, какая, например, что думает наша церковь на эту тему. Но мне хотелось бы сегодня поделиться своим пониманием, как сегодня современная церковь должна и может оказывать влияние на мир и служить этому миру. Я верю, что мои размышления библейские, они основаны на Писании. Послушайте, сверяйте с Писанием, давайте вместе подумаем о том, как мы сегодня можем служить этому миру и, что, и как это Бог заповедал в Библии. Сегодня очень много мы можем увидеть, как, например, церкви перенимают методы влияния из этого мира. То есть, когда в различных сферах люди в мире используют какие-то методы влияния, и они успешны порой, они работают, и церковь берет это на вооружение. Я это называю методы влияния этого мира. Я хочу как бы некоторые из них вам показать, и вы это можете увидеть кругом в книгах, рекомендуют, в церквях это делают. Но это методы влияния этого мира. Ну, послушайте на некоторые. Например, влияние через музыку. Влияние через музыку. Сколько сегодня молодых людей соберется на то, чтобы послушать лекцию или проповедь? А сколько сегодня молодых людей соберется на какой-то концерт музыкальный или на какую-то известную рок-группу? И молодежь слетается на концерты, как мухи на мед. Они постоянно слушают музыку. В ушах плеер, там где-то в машинах включается музыка, дома постоянно музыка. И многие сегодня говорят, ну, это надо использовать. Это надо использовать музыку, потому что музыка оказывает очень сильное влияние на молодых людей. И поэтому сегодня многие используют этот метод влияния каким образом? Они считают, что нужно также, чтобы вот была хорошая качественная аппаратура, профессиональные певцы. И многие думают так, вот мы вот как зажжем. Как вдарим. И люди в мире увидят, а что мы тоже можем. И не хуже, чем они. И, может быть, они увидят, что мы тоже вот такие современные, вот тоже так можем. И тогда, может быть, они заинтересуются и тем, во что мы верим. И вы знаете, все, например, современные евангелизационные кампании, на которых я, например, был, которые видел, везде есть музыкальная часть. И в этом нет ничего плохого. Другое, что я заметил, что музыкальная часть, она всегда становится самой приоритетной. Вот там, где я видел и был на евангелизационных каких-то мероприятиях, 2/3 евангелизационного собрания отводится музыке, и хорошо, если 1/3 отводится Божьему Слову. Почему так происходит? И я думаю, что потому что мы верим, что музыка оказывает большее влияние, чем слово. Меня приглашали, как-то одна церковь проводила евангелизационное мероприятие 4 дня подряд, 4 вечера. И в один из вечеров пригласили меня тоже проповедовать слово. Я помню, вы знаете, собрание длилось, наверное, даже больше, чем 2 часа. И вот я вспоминаю это собрание. Сначала была показана какая-то сценка, потом были свидетельства, потом пели общим пением, потом пел хор. Потом были соло, дуэты, квартеты. Потом пели опять общим пением. Потом снова пел хор. И все это занимало около 2 часов. И потом в конце, когда мне сказали, теперь уже твое время говорить проповедь, но меня предупредили, уже 2 часа, ты как бы не затягивай. И я обратил внимание, что сегодня на всех евангелизационных так происходит. Слову уделяется мизерная часть, большая часть уделяется музыке. Даже вот я, когда готовился к проповеди, мне вчера позвонили с одной церкви и говорят, вот мы проводим в нашем городе евангелизационную кампанию с известным христианским певцом Александром Патлисом, вот ищем проповедника, вы бы ну, не согласились вот, проповедовать. И обратите внимание, что вот, мне кажется, в чем находится крен. Когда нам кажется, мы думаем, что музыка окажет влияние больше, чем Божье Слово. Но вы знаете, иногда вот у людей берут интервью, поприсутствуйте на каком-нибудь христианском концерте, как том, когда люди будут выходить из него, спросите у людей, которые там были, кто из них принял желание оставить грех и последовать за Христом? Кто после христианского концерта принял такое желание? Я не знаю. И у некоторых церквей есть целое богословие, как музыка разгоняет там бесовские силы. Ну, представьте, если Давид играл и Дух Святой оставлял Саула, а люди думают так, ну представьте, а если мы при этом будем играть громко, при том еще петь все вместе, да еще минут 50 час, да еще и с плясками и с танцами, да тут же все бесы разбегутся. и мы расчистим дорогу Святому Духу. Ну, это вроде бы кажется смешно, но на самом деле так происходит. В мире это работает. Многие, знаете, даже политики, они используют в целях пропаганды музыку, как влияющую на молодежь, и многие считают, что почему бы это не переменять и не использовать в христианстве. Это один из методов. Второй, знаете, это влияние через известных людей. Многие рекламные кампании так делают, когда рекламируют какой-то, знаете, шампунь или обувь, и обязательно должен рекламировать какой-то известный человек, то ли актер, то ли спортсмен, когда он, например, мы смотрим какую-то рекламу, какой-то известный там спортсмен, там Рональдо, Бетхэм, или известный человек, там Шварценеггер, он берет какой-то сок, начинает пить и говорит, ну изумительный, изумительный вкус. Как я раньше вот не знал такого напиток? И рекламные компании платят огромные деньги этим людям. Для чего? Потому что они верят, что если известный человек рекламирует эту шампунь, или эту обувь, или этот сок, то их кумиры, они просто после этой рекламы побегут в магазины и раскупят этот сок. И вы знаете, сам человек, который рекламирует это, он может никогда и не мылся этой шампунью. Никогда не пил этот сок, но это реклама, ему заплатили деньги, и это идея того, что когда известные люди рекламируют какой-то продукт, это оказывает влияние. Многие верующие думают, а почему бы нам не взять это на вооружение? Вот если бы Христа рекламировал не просто там какой-то там Игорь Прокопов или Вася или Петя, а известный режиссер, известный музыкант, известный политик. Вот представьте, если бы в нашу церковь ходил мэр города Минска, мы бы обязательно об этом сказали людям. Или известный певец, или музыкант. И люди думают, что если Христа будут рекламировать известные люди, то люди толпами пойдут в церковь. Это же известные люди. И вы можете увидеть какие-то евангелизационные кампании, на которые приглашают таких известных людей. Например, евангелизационная кампания с участием известного там, кинорежиссера. Или известного там оперного певца, или какого-то музыканта, или политика. И мы считаем, что влиятельные люди, они обязательно прорекламируют Христа так, что это оказывает сильное влияние. Это еще один метод, который в мире используют, рекламные кампании. Еще один метод – это деньги. И вы знаете, предвыборные кампании, когда начинаются, каждая партия ищет деньги, спонсоров. Почему? Ну, нужно же заплатить людям за эфир, за радио, нужно посылать людей в регионы, чтобы они как бы рекламировали этого кандидата. На все нужны деньги. И люди считают так, вот если мы найдем хороших спонсоров, будет много денег, мы ж так его разрекламируем, нашего кандидата, и, конечно же, окажем влияние. И точно так и думают некоторые христиане. Вот если бы у нас было много денег, мы бы и христианский канал, мы бы и какое-то на телевидении взяли бы время, мы бы сняли, а что там, мы бы вот Минск-арену бы сняли, и там бы евангелизацию провели. Я, честно говоря, у меня иногда, вот я думал, смотрю, вот, например, известных спортсменов, иногда вот рассказывают, сколько они там получают, сейчас идет футбол, там рассказывают, такой-то спортсмен, у него там контракт с таким-то клубом, 11 миллионов долларов в год он получает. И я думаю, ну вот взять одного такого спортсмена у нас в Беларуси, ну Богу же не трудно обратить его в евангельскую веру. Сколько бы добра бы сделал, сколько бы денег пожертвовал, сколько бы здесь в Беларуси церквей бы построили. Почему так не сделать? И многие так и думают, вот найти бы хорошего спонсора. О, мы бы так продвинулись Христа в нашем городе, в городе Минске. И так делают в мире. И еще одно такое распространение – это влияние через нужды людей. Ну, все, наверное, знаете, сталкивались с сетевым маркетингом. Да, что такое сетевой маркетинг. Можно где-то привести похожие принципы, когда сетевой маркетинг, когда человеку что-то предлагают, и вам нужно убедить, что ему это нужно. Если использовать, знаете, язык рыбака, который он берет на крючок какую-то наживку для рыбы. Да? Рыба не будет клевать просто на голый крючок, а нужно какую-то наживку, на которую эта рыба клюнет. И точно так вот думают порой верующие. Ну как, это, если вот просто открыто сказать Евангелие, ну кто ж его так примет? Поэтому не надо как-то сразу говорить Евангелие, а нужно как дать какую-то наживку, за которую можно зацепить человека, сказать ему то, что ему интересно, что он хочет, что он любит. А потом как-то постепенно, постепенно мы уже подойдем к Евангелию. Это как вот использовать язык рыбака, надеть на крючок, на Евангелие, ту наживку, которую надо человеку. Так многие размышляют. И вы знаете, отсюда и появляются различные развлекательные программы, различные бизнес-семинары христианские, служение исцеления, курсы английского языка из этой области. Это все из этой области. Как бы нам, по сути, как бы не так важно, научитесь вы английскому языку или нет. Но вы же так в церковь не придете, а мы вам курсы английского языка. А потом постепенно, постепенно мы там один отрывок из Библии, второй отрывок из Библии смотришь как-то, вы вот и приобщитесь к христианской вере. Это все как бы все из одной области, когда мы думаем, что нужно человека зацепить за что-то, что ему интересно. Но сразу открыто Евангелие не стоит говорить. И что самое интересное, ну, я могу и продолжать рассказывать про эти методы, что самое интересное, что эти методы в мире работают. И люди говорят, а почему же мы не можем взять из мира то, что там работает? Ведь это реально приносит, не будут же глупые рекламодатели, которые будут вкладывать такие огромные деньги в рекламу, чтобы это не приносило пользу. Значит, пользу приносит, значит, люди смотрят рекламу, значит, это приносит результат. И почему мы не можем использовать эти средства? Ведь у нас же благая цель – спасение грешников. Я, так как проповедь, время ограничено, я хотел бы привести вам три аргумента, почему мне кажется, что в деле благовестия эти методы они не могут использоваться. Три аргумента, хотя их очень много. Первый аргумент. Когда начал распространяться Евангелие, у Бога была стратегическая программа по распространению евангельской вести. День Пятидесятницы – это время рождения церкви, которая должна была распространять Евангелие. И вы знаете, что я заметил, что сам Бог отверг вот эти мирские методы в распространении Евангелия. Сам Бог. И с точки зрения человека – кажется, что Бог сделал какой-то очень странный выбор, выбрав людей для распространения Евангелия. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Первое послание Коринфянам, первая глава, с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Если бы Павел не написал нам, то мы бы как бы вот терялись в догадках. Почему Бог не поступил так или поступил обратно, как поступили бы мы? Почему не избрать самых влиятельных людей? И почему бы не доверить им проповедовать Евангелие? Посмотрите, по кого он подразумевает под мудрыми. В то время, в первом веке, мудрыми это считались философы. И вы знаете, мир первого века находился под самым сильным влиянием греческих философов. Эти люди, которые оказывали сильнейшее влияние. К ним шли люди, чтобы узнать, что такое мудрость, что такое истина. Это были очень влиятельные люди. Сильные. Под сильными Павел подразумевает людей, облеченных властью. Это цари. Это монархи, это те, кто обладал определенной властью. Мудрые, сильные, благородные. А благородные – это люди, у которых очень знатная родословная. Знаете, князья, графы, графини. Что объединяет всех этих людей? Философов, царей, граф и графинь. Их объединяет одно – это влиятельные люди. В первом веке это были самые влиятельные люди. И посмотрите, Божья благодать обходит этих людей и выбирает совершенно других. Посмотрите, каких? Немудрые. Немудрые – это были люди, к которым в мире относились с презрением. Знаете, тупые болваны, вот фанатики ничего не значащие, неграмотные, невежды, немощные. Это были в основном простые люди, которые распространяли Евангелие, рыбаки. Мы знаем, что из 12 апостолов 11 были рыбаки. Как люди к ним относились? Кто там проповедует Евангелие? Эти рыбаки. Кто такой апостол Павел? Это тот, которого смеяли философы, этот суеслов. Вот так относились к людям, к верующим, которые начинали распространять Евангелие. Уничиженное – это, знаете, ничего не стоящее. Это с точки зрения мира ноль без палочки. Ты ничто. Кто ты такой? И Бог берет этих людей, веряет им самое драгоценное, что есть Евангелие, и говорит, вы будете теми, кто будет распространять Евангелие. Но подождите, но с точки зрения логики, это же проигрышный вариант. Но это же проигрышный вариант. Да надо избрать мудрых, сильных и благородных, влиятельных людей. Они окажут самое сильное влияние. Бог сделал то, что противоречит всякой логике. То, что противоречит нашим рассуждениям. Ну, например, как я думал, ну почему бы не обратить в веру какого-нибудь там мирного? Столько же денег пожертвуют, столько же церквей настроим. Божий план совсем другой. И посмотрите, Павел даже открывает, с какой целью Бог так поступил. Он говорит, чтобы посрамить и упразднить. Что в первом веке, чем хвастались? Что было в списке, если, знаете, сделать такой справочник религии, да? Это были все вот эти вот боги Олимпа. Юпитер, Венера, которым поклонялись. Все влиятельные люди поклонялись этим богам. Философы рекламировали этих богов. Но мы знаем из истории христианства, что эти простые люди перевернули весь римский мир. Просто перевернули. Ко второму веку христианство распространилось по всей Римской империи. А языческим богам, греческим, перестали поклоняться. Они упразднились, они перестали иметь какое-то значение. И это сделали вот эти простые люди, которых гнали. Нерон говорил, что я силой меча уничтожу христиан. И мы знаем из истории христианства. И бросали их в пасть львам, и обмазывали их дегтем, поджигали как факел, разрывали на части. И все это делали на виду с одной целью – запугать и уничтожить. И вот это немудрое, немощное, ничего не значащее, они перевернули ко второму веку весь римский мир и оказали такое сильнейшее влияние, что нам кажется, что это противоречие всякой логике. И самое главное написано дальше, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Чтобы в деле спасения никто не приписал славу себе. Ну, представьте, если бы Евангелие распространяло 12 философов известных в первом веке. Люди бы сказали, ну понятно, почему Евангелие так быстро распространяется. 12 мудрейших людей были выбраны Богом для распространения Евангелия. Если бы Евангелие распространяли цари и монархи, люди бы сказали, понятно, почему Евангелие так популярно. Острие меча – это хороший аргумент в пользу Христа. Если бы это были 12 благородных людей, князья, графы, то люди бы сказали, понятно, почему Евангелие такое престижное, его распространяют такие благородные люди. Но Божья благодать прошла мимо этих людей, чтобы показать, что вся сила содержится в самой вести, а не в самих людях. И Павел об этом говорил в послании к римлянам. Евангелие – сила Божия ко спасению всякому верующему. Вот в чем сила, в самой вести. Второй аргумент, наверное, самый известный и главный евангелист и самый ревностный, который в истории, которого мы знаем, это сам апостол Павел, который жизнь свою положил за Евангелие. И он отказался от всех тех методов, которые можно было бы взять на вооружение, и он решил возвещать просто Христа распятого. Просто возвещать истину о Боге такой, какая она есть. Посмотрите, в этом же первом послании к Коринфянам Павел говорит: «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие». Представьте, как тяжело проповедовать Христа распятого, когда для одних людей это безумие, а для других людей это глупость. А мы ведь хотим, чтобы жатва была ведь побольше, чтобы рыбы в сети попало еще больше. А тут возвещаешь Евангелие, а одни называют его безумием, а другие называют его глупостью. Как хочется что-то такое сделать, чтобы жатвы было побольше, чтобы рыбы было побольше. И посмотрите, как говорит апостол Павел: «Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом». Посмотрите, Павел говорит, есть два искушения. Первое – прибегнуть к хитрости. Не возвещать Евангелие вот так, как оно есть открыто. Ну, то, что я говорил. Давайте не будем сразу вот в лоб Евангелие. Давайте мы как-то потихоньку. А второе – это исказить само слово, исказить само Евангелие. Вот интересно это слово, которое использует Павел, искажая, слово означает разбавляя. Это слово, ну, использовали по отношению к нечестным торговцам на рынке, которые продавали и разбавляли вино, и продавали некачественное вино. Они его разбавляли. И Павел говорит: «Я не разбавляю Евангелие, как это делают нечестные торговцы на рынке». И мы действительно, зная Евангелие, понимаем, для грешника Евангелие очень крепкое. Если проповедовать Евангелие, как оно есть, оно очень крепкое для грешника. Потому что, по сути, Евангелие говорит человеку: ты грешник. Тебя ожидает гнев Божий и суд Божий. И если ты не покаешься, тебя ожидает ад. Тебе нужно смирить свою гордость, признать свои грехи перед Христом. Это единственный путь спасения. И это очень крепкое Евангелие. Оно бьет по гордости человека. И есть искушение разбавить его. Сказать, что ну ты человек несовершенный, ну мы же все несовершенные. Но Христос, Он знает, как удовлетворить твои нужды. Он знает, как тебе помочь в этой земной жизни. И Павел говорит, с точки зрения апостола Павла, евангелизм очень прост. Когда Бог открывает двери, говори всю правду о Боге. Вы знаете, сегодня, например, если бы Павел был нашим современником, многие церкви или, знаете, даже семинарии, они хотели бы пригласить Павла, чтобы он прочитал лекцию. Самые эффективные методы в распространении Евангелия. Вот какие сегодня использовать? И с точки зрения Павла все очень просто. Открывает Бог двери, дает тебе возможность говорить людям, говори им всю правду о Боге, говори им Евангелие такое, какое оно есть. И Павел об этом говорит, что мы не прибегаем к хитрости, не разбавляем Слово Божье, а мы открываем истину, представляем себя совести всякого человека. Совесть моя чиста, когда я говорю правду о Боге. Примет человек или отвергнет это Евангелие, я не могу повлиять на сердце человека. На него может повлиять только Божье Слово и только Дух Святой. И поэтому с точки зрения Павла все очень просто. Делись своей верой, делись Христом, делись Евангелием. И третий аргумент, который я хотел бы привести. Бог дает в Писании методы, которыми сегодня церковь может распространять Евангелие и оказывать влияние на мир. Они там записаны. И они записаны, знаете, в Нагорной проповеди. Давайте откроем Нагорную проповедь Христа, 5 глава. Я прочту с 13 по 16 стих. Посмотрите, Христос сказал, как сегодня христианская церковь может оказать влияние, как она должна оказывать влияние, и как сегодня должно распространяться Евангелие в этом мире. В чем наше служение для этого мира? Посмотрите. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоявший на вершине горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Во-первых, христианское влияние – это влияние жизни. Вы – соль земли. Вот эта метафора, этот образ говорит о влиянии через нашу жизнь. Соль предохраняет пищу от разложения. И точно так, когда мы живем христианской жизнью, мы предохраняем этот мир от полного разложения. Я верю, что придет такое время, когда Бог заберет церковь, и здесь больше не будет ни одного сдерживающего фактора, когда откроется путь для Антихриста, когда зло покажет себя во всей своей полноте, потому что не останется соли. Потому что когда Иисус говорит «вы соль земли», Он фактически говорит «только вы соль земли». Больше соли здесь нету. Только вы соль земли. Это церковь. И это влияние через жизнь. Поэтому христианское влияние, можно сказать, вы знаете, это такое личное влияние, когда мы оказываем влияние на тех людей, которые окружают нашу жизнь. Родители на детей, дети, может быть, на родителей, муж на жену, жена на мужа, на тех людей, с которыми мы вместе работаем, учимся, живем. Посмотрите на один из примеров, по-моему, там есть первое послание Петра. Я думаю, что Николай будет подробно проповедовать на этот отрывок. Но здесь показан именно пример, что наше влияние, влияние соли, это образ влияния через нашу жизнь. Посмотрите, как здесь написано. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Смотрите, когда муж неверующий, а жена верующая, как она может оказать на него влияние? Обычно как делают жены? Там где-то брошюру какую-то ему в пиджак, ну где-то вот он раз наткнется и где-то на работе прочитает. Там где-то христианский канал какой-нибудь включить и погромче, чтобы вот он, когда на кухне чай пьет, он тоже слышал. Слово ж Божье, оно живо, оно ж действует. Там где-то, знаете, проповедь хорошую в церкви послушала, пришла домой и говорит, а ну садись, сейчас на тебя влиять буду. Я сейчас такую проповедь послушал, сейчас я ее перескажу, так на тебя повлияю. А посмотрите, что говорит Петр. Без слов. А как? Это влияние жизни. Это влияние Христового характера. И так и происходит. Это действительно так. Есть такой, знаете, писатель, христианин, богослов Эндрю Мюррей. Может быть, кто-то его первый раз слышит это имя, а может быть, кто-то читал его книги, и они очень сильно повлияли на вас. Но вы знаете, что самое сильное влияние, я думаю, это человек, который оказал, это не только через свои проповеди, не только свои книги, а это влияние через свою жизнь на своих детей и внуков. Вот у этого человека 5 сыновей стали служителями, 4 дочери все вышли замуж за миссионеров и уехали в миссионерское служение, 10 внуков все стали пастырями церквей. И это сильнейшее влияние этого человека на детей и даже на внуков. То, как он жил, как, чему он учил. И поэтому христианское влияние – это влияние через нашу жизнь. Это личное влияние. И это, я бы сказал, знаете, как естественное влияние. Вот посмотрите еще на один отрывок, который я хотел привести. Павел говорит так. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Павел пишет Тимофею, и он вспоминает мать и бабушку. И он верит, что эти два человека оказали на Тимофея сильное влияние на формирование его личности и его веры. Он говорит, уверен, привожу на память нелицемерную веру твою. Нелицемерная вера – это не значит, что нужно одевать маску. Да? Приходит, например, муж домой, берет ремень и говорит, сейчас я буду влиять на детей. Нет. Нелицемерная вера – это целостность жизни. Когда ты такой, какой ты есть, везде. И поэтому влияние жизни – это то, когда люди смотрят, как твоя вера проявляется во всех аспектах твоей жизни. Чему ты радуешься в жизни? Как ты преодолеваешь трудности? Как ты переносишь страдания? Как ты относишься к людям, которые тебя презирают, гонят, ненавидят? Как ты живешь? Как ты работаешь? Посмотрите, как дальше он говорит. Павел говорит Тимофею, ты последовал мне. То есть, при этом Павел признает, что он оказал на Тимофея сильное влияние. И это было влияние жизни. В чем Тимофей последовал Павлу? В учении, в жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страдании. Посмотрите, это было не только наставление, чему Павел учил Тимофея, но Тимофей видел, как живет Павел. И он понимал, то, чему Павел учит, и то, как он поступает, нет расхождения. Это целостность жизни. И поэтому это самое сильное влияние, которое мы можем оказать на тех людей, которые нас знают. Это наша жизнь. И это и есть влияние соли. Второе влияние, и можно назад вернуться к нашему отрывку из Матфея. И поэтому я верю, что не случайно Иисус говорит здесь, после того, как он привел семь характеристик, семь принципов Нагорной проповеди, когда он говорил «блаженны нищие духом, да, изгнанные за правду», потому что все эти характеристики говорят о Христовом влиянии. Мы сегодня гимн пропели. «Христос живет во мне». Да, «Христос живет во мне». Это библейский истина, библейский текст. Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И смотрите, как Христос, он логично и грамотно развивает свою мысль. Он говорит о нищих духом. Нищие духом – это те, кто осознает свою нужду и зависимость в Боге. Плачущие – это те, кто видит свои грехи и может раскаиваться в своих грехах. И он жаждет покаяния в том, в чем он огорчил Бога. Кроткие – это те, кто удаляется от зла и гордыни в своей жизни, от ярости и раздражения. Жаждущие правды – это те, кто любят слово и ищет истину, кому дана Божья праведность, и поэтому они стремятся к святой жизни. Милостивые – это те, кто относится к людям с милосердием, со страданием, потому что этому они научились у милосердного Бога. Чистое сердцем. Это те, кто следят за чистотой своей души, удаляются от зла, от греха. Миротворцы. Это те, кто знает, что такое мир с Богом, кто знает, что такое мир в Боге, и которые ищут и желают другим шалома, мира во Христе. Изгнанные за правду. Это те, кто умеют отвечать на зло добром и не отвечают на зло злом. А это влияние Христового характера, не правда ли? И только и после этого он говорит, вы соль земли. Вот оказывается, в чем самое сильное христианское влияние. Это влияние соли. И недавно я говорил про книгу, которая вышла на русском языке, Фокса «Мученики за веру». И вы знаете, в этой книге там есть очень много таких свидетельств историков в первом веке. Когда христиан выводили в Колизей, ну, знаменитый, который знают в Риме, и отдавали на растерзание диким зверям, историки свидетельствуют, что прямо в этот самый момент многие римские солдаты бросали свое оружие, принимали христианскую веру. Они были потрясены этим свидетельством. И вот это и было, и есть влияние соли, влияние нашей жизнью. Иисус говорит, что есть опасность. Какая опасность? Потерять вот эту силу влияния. Он говорит, соль, которая непригодна. Ну, сама по себе соль, она не может измениться. Хлористый натрий, да, молекула, она всегда останется хлористым натрием. Настоящая соль. Но в первом веке соль была очень дорогой. И поэтому на Мертвом море было очень много соли, но она была с примесями, нечистая. И поэтому, когда эта соль, она теряла свою силу, написано, что она становилась непригодной, ее просто выбрасывали. И это образ христианина, который живет по стандартам этого мира, или который вернулся к прежней жизни, чья жизнь запачкана грехом, такой человек, он не может оказать от того влияния, которое должно, и даже по-другому, он все равно продолжает оказывать влияние. Но это уже отрицательное влияние. Антиреклама. И представьте, когда многие, например, друзья, в виде какого-то христианина, который жил по заповедям Христа, может быть, они открыто и не принимали его веру, но они понимали, что это человек другой, что Бог действует в его жизни, и потом вдруг он возвращается к прежней жизни. Это антиреклама, это разрушающее влияние. И второе влияние – это влияние света. Вы – свет мира. Если влияние соли – это влияние через жизнь, то влияние света – это влияние через слово. Свет сам по себе предназначен для того, чтобы светить. Не правда ли? Поэтому спрятанный свет, ну, например, сосуд, свет, который под сосудом, спрятанный свет, он не выполняет свою функцию. Он бесполезен. И можно сказать точно так же, как бесполезен спрятанный свет, точно так же это парадокс, когда, например, мы говорим «тайный христианин». Это то же самое, что спрятанный свет. Это свет, который не светит. И поэтому понятно, что когда мы делимся Евангелием, как это было с апостолом Павлом, многие люди отвергали Евангелие, не принимали, насмехались, побивали его камнями. И даже был такой период, когда он даже, ему было так тяжело, он хотел отказаться, и даже Христос явился ему в видении и говорит: «Не бойся, говори и не умолкай». Но при этом мы с вами призваны, и мы являемся светом, который должен светить. Это наше предназначение. Когда Бог дает возможности и открывает, мы должны показать этот свет. Поэтому спрятанный свет и тайный христианин – это человек, который не выполняет своего предназначения. И поэтому есть вторая опасность. Первая опасность – это потерять влияние соли, влияние жизни. А вторая опасность – это стать спрятанным светом. Что как будто Евангелие, оно предназначено для небольшой такой элитной группы людей, но на самом деле Бог предназначил эту драгоценность для всего мира. И именно поэтому, как соль не должна находиться в сольнице, точно так и Бог помещает церковь посреди этого мира, потому что мир находится во тьме, и цель христианина – светить. И вот эти два сочетания, они как бы и делают, и показывают силу христианского влияния. Это влияние словом, светом, и это влияние солью, жизни. Когда одно не расходится с другим. Я верю, что это божественная стратегия. Это божественная стратегия распространения Евангелия во все времена. Когда церковь является солью и светом, и это общее дело всей церкви, а не каких-то отдельных людей, каких-то профессионалов. Когда, знаете, маленький кристаллик соли, он не может осолить много пищи. Или маленький лучик света, он не может осветить многое. И поэтому, когда каждый в церкви свет и соль, вот тогда мы становимся очень сильным, мощным аргументом в руках Бога. И я когда приводил пример, я еще раз приведу, это из истории Китая. Когда выгнали всех иностранных миссионеров, когда у церкви не было ничего, ни помещений, ни деньги, ни влиятельных людей, ни с того, из чего я перечислял, и что сегодня многие берут на вооружение, ничего не было. Бог поставил их в такие условия, что ничего не осталось, когда к власти пришел Мао Цзэдун, и 20 лет был коммунистический режим. Но когда коммунистический режим пал, если было 1 миллион христиан, через 20 лет стало 100 миллионов. В истории христианства не было такого быстрого развития христианства, как в Китае во время правления Мао Цзэдуна. Это парадокс, это чудо. Чем же они могли влиять, если этих средств не было? И я верю, что это было влияние света и соли. Они осоляли своей жизнью тех людей, которые жили рядом с ними, и они светили тем людям, которые находились рядом с ними. Все. И это оказалось самое сильное влияние. Заканчивая свою проповедь, я хочу привести один пример у одного проповедника. И мне кажется, что этот пример может стать такой, знаете, притчей для каждого из нас. Он в своей проповеди поместил там несколько фотографий. На одной фотографии была изображена ферма и огромное пшеничное поле. Вы знаете, как огромнейшее поле. На другой фотографии поместил дом и женщину, которая жила прямо возле этого поля. И мальчик 4 года, он побежал гулять, и вот в это поле, в эту пшеницу. И она его стала искать, не могла найти, потому что она смотрела там бескрайние просторы. И на третьей фотографии он поместил соседей, друзей, которые пришли, откликнулись. Они взялись за руки цепью, и цепью пошли вот прочесывать это поле, и отца, который держал спасенного сына. И вы знаете, и мне кажется, что эта история может стать хорошей притчей, потому что наш мир – это вот это поле бескрайнее. Множество людей в этом поле, они не знают дороги, они не знают, куда идти, они заблудились, и мало того, что они ходят по краю пропасти. И сегодня мне кажется, что церковь, она, как эти люди, должна объединить усилия. Объединить усилия, чтобы вместе быть солью и светом по спасению грешников. Это наше служение церкви для людей этого мира. Стать солью, стать светом там, где я живу, там, где я работаю, там, где я учусь. Давайте помолимся об этом, чтобы мы стали тем, кем Христос хочет нас видеть.